Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Потапенко Дмитрием Валерьевичем.
Ну что, всем доброго дня, рад вас всех приветствовать на Потапенко прямом, на живом гвозде. Я всегда жду с нетерпением нашей встречи. Безусловно, благодарен тем, кто присылает ваши вопросы. Тем, кто нас поддерживает, их не очень много людей. Но, тем не менее, вас мало, но вы в тельняшках, поэтому всегда приятно и удивительно. Кто читает мудрые книги, тем вообще отдельный респект. Вот еще одно предисловие к Цетельману скоро выйдет, надеюсь. Вот, посмотрим, как это будет развиваться. А сегодня короткое вступление, традиционное, 10 минут, и после этого ваш вопрос. Леша Степаненко, респект и уважуха за то, что собираете. Ну и ваш вопрос на живой гвоздь. Если они, Женечке, сегодня понравятся, вот тогда-то она мне их пришлет, и вот тогда-то я вас настигну, и тогда-то мы с вами похохочем. Короткое вступление. Первое вступление, это, конечно, поздравление. Надеюсь, вряд ли, наверное, конечно, Алла Борисовна смотрит такие нудные программы, как моя, но, тем не менее, не могу не отметить, что это удивительная женщина, которая поет и которая пела всегда. И еще с тех времен, когда она жила на второй Брестской, а я тогда занимался как-то, был молод, красив и коллекционировал пластинки, я никогда не предполагал, что огромное количество итераций, касание вот с Примадонной будет, и причем в разных ипостасях. Вот первый раз это было такое видео «О, звезда!» на Брестской, второе, наверное, это какое-то уже, когда она создавала свои продуктовые линейки, третье, это когда уже она с Прохоровым старалась как-то изменить мир. Я знаю, разные у нас отношения есть, но тем не менее, это был очень важный элемент. Ну и вот сейчас, конечно, ну, той травле, которой она подвергается, это удивительные люди, которые как-то... Она пойдет дальше и останется в веках, а вот где останетесь вы, поэтому такая удивительная, удивительная метаморфоза ее 75-летняя. Она моложе моей мамы, и это приятно, что человек в трезвом уме, здравой памяти ведет активную жизнь. Ну и вот они вместе с Максимом, которого признали там или не признали, да, по-моему, он тоже ослик, и я, как и я. Вот, хочу пожелать доброго здравия, ну и, конечно, всяческих респектов. Ну а теперь касаемся, конечно, экономики. Первое. Аспект, который очень и очень немаловажен. Соединенные Штаты последовательно борются, в общем, за свой рынок. Но это я как раз к новости о том, что Соединенные Штаты закрывают экспорт российской металлургии на большую часть своего рынка. С чем это связано? Санкционное ли это давление или не санкционное давление? Ну, поскольку с нашими металлургами я пересекаюсь достаточно давно, с различными компаниями, как Норникель, Русал, ну и прочими, как те, кто связаны с черной металлургией, я могу сказать, что, конечно, эта позиция у Штатов достаточно последовательна. Она никак не привязана напрямую с СВО и к санкциям по СВО. Она привязана к тому, что Соединенные Штаты расчищают рынок для своих производителей. Вторая часть в этом ограничении, как ни покажется странно, играет на руку нашим китайским друзьям или не друзьям. Я даже уже не очень могу понять, потому что периодически у нас они друзья, но как только они перестают принимать платежи, я имею в виду китайцы, они тут же становятся не друзья. И мы вроде как бы с ними дружим, но не дружим. Вот, потому что я уже несколько раз объяснял, что первым производителем алюминия в мире является как раз Китай. Ну, так называемого грязного алюминия. То есть наш алюминий, который построен на гидроэнергетике, считается чистым. И по большому счету, если бы были протекционистские меры, а именно такими мерами должны заниматься высшие чиновники, я имею в виду президентов, премьеров и прочих, то мы могли занимать существенно большие позиции с точки зрения поставки наших не только энергоносителей, но и нашей металлургии. Увы, ах, такого нет. Поэтому то, чем занимаются, соответственно, Соединенные Штаты, это чистят рынок для себя и косвенно чистят рынок для китайцев. Следующий аспект, который тоже немаловажный, это, собственно говоря, восстановление или не восстановление российских НПЗ. Мне часто за эту неделю задавали этот вопрос, насколько быстро могут восстановиться российские НПЗ. Давайте я вас не только погружу, я давал ответы на вопросы, как правило, о том, во что прилетели эти дроны, насколько быстро мы сможем возродить российские НПЗ, вот в конкретных цифрах. Значит, общие российские мощности по первичной переработке нефти, простаивающие из-за атаки дронов, в общей сложности были 123 тысячи тонн в сутки. Сейчас уже по состоянию после ремонта, соответственно, они сократились, простаивающие мощности именно из-за атаки, до 90,5 тысяч метрических тонн в сутки. Много это или мало? Сокращение, как вы видите, было 123, стало 90. Сокращение достаточно такое приличное. Будут ли там невосстановимые объекты? Скорее всего, будут. Я оцениваю, что из этих 123 тысяч могут остаться невосстановимыми или невосполнимыми потерями порядка там 20-25 тысяч. Посмотрим, насколько будут активно работать техники и все остальные. А теперь к общему объему. Значит, в целом совокупные мощности первичной переработки, отключенные из различных простоев и профилактических работ, в апреле будут порядка 4,4 миллиона тонн, 123 тысячи и 4,4 миллиона тонн. Поэтому большой ли объем выведен из строя? Ну, я бы сказал бы значительный, но не фатальный. Наши инженеры, наши, соответственно, техники в состоянии многие вещи восстановить, но будут невосполнимые потери. Конечно, это не на фоне тех жертв разрушений, которые есть, это как-то капля в море. Но я говорю, что есть вещи, которые надо оценивать языком сухих цифр. Можно восстановить? Можно. Конечно, было бы идеально, чтобы мы эти новости вообще не обсуждали как таковые, потому что, скажу честно, хотелось бы заниматься мирным трудом, развитием технологий, обслуживанием клиентов и всех остальных. Напоминаю, короткое вступление мое закончено. Еще раз поздравляю Аллу Борисовну с ее юбилеем, с красивой цифрой. Надеюсь, что это будет цифра еще не один раз. Благодарен тем, кто нас поддерживает, потому что это всегда приятно, даже в том числе те, кто занимаются криптой. Так, ну что, ваши вопросы поступают, Женечки? Это уже приятно. Даже я до Лешиных вопросов могу и не дойти. Посмотрим. Михаил Казнин, добрый день, рад приветствовать вас. На ваш взгляд, бум IPO в Российской Федерации связан с промышленным ростом компаний или это следствие процесса разделения имущества импортных компаний? Смотрите, все, что касается, ну, как вы помните, я принимал участие в одном из первых IPO. Я был генеральным директором Ренторансафта, это одно из основных подразделений, как мне покажется странно, тогда еще пятерочки, не было еще никакой компании X5. И я могу сказать, что IPO тех годов, то есть нулевых годов, фундаментально различаются, конечно, с тем IPO, который происходит сейчас. На IPO вообще выходят по нескольким причинам. И одна из них куда более важная, чем деньги. В первую очередь на IPO стараются вывести компанию, которая нуждается в технологическом прорыве, в расширении рынков сбыта, в расширении доступа к тем или иным инструментариям. Не обязательно это финансово, например, это просто банальная закупочная вот сила как таковая. И это было зачастую той мотивацией, в которой работали компании, ну, скажем так, нулевого-восьмого года. Сейчас мотивация про IPO несколько другая. Я не могу сказать за все компании, которые выходят на IPO, потому что с рядом менеджеров, которые, в общем, близки к этому, там, это в основном юристы, международники, кто-то по работе с инвесторами как-то занимается, ну и так далее. Я могу сказать, что ключевым сейчас, на мой взгляд, мотивационной моделью это окэшивание. К сожалению, увы и ах. Я не вижу как раз потенциала или какой-то идеологии выхода на новые рынки, идеологии технологий, ну и так далее. К сожалению, то, что я вижу, это IPO, я оцениваю как зачастую вынуждены, и они носят характер очень тонкий, куда более тонкий, чем это было ранее. В чем его тонкость? Потому что, с одной стороны, нужно попасть не под международные санкции, с другой стороны, не попасть под санкции, которые, возможно, будут применены в рамках российского законодательства, потому что, вы знаете, любые взаимодействия на сегодняшний день с иностранными контрагентами рассматриваются под глубокой лупой, и поэтому, ну, вы знаете, соответственно, я уже не один раз, наверное, комментировал, что сейчас любое там прочтение «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром» можно подвести и под 280-ю часть третью, и, соответственно, там легко закинуть в статус иноагента. К сожалению, таково законодательство, и вот это вот как-то жонглирование этими терминами категорически плохо, в первую очередь, не для тех, кто попадает под раздачу, а для тех, кто этой раздачей, собственно говоря, и руководит. Потому что прогрессивной идеи какой-то в эту сторону нет. Поэтому, когда вы задаете вопрос про разделение ли это компаний и имущество, там, является ли это следствием процесса разделения имущества компании, скорее это просто окэшивание. Но, хотя, с другой стороны, вот если ваш посыл именно в том, что взяли, разделили и вышли в кэш, то тогда да, тогда вот я могу только продолжить. Хотя я говорю, что нет, не обязательно всегда выход на IPO связан с разделением имущества зарубежных компаний. Это может быть просто тупо выход в кэш российских компаний, которые вполне себе благополучно были созданы. Как грамотно создать легенду бренда? Как ее дальше транслировать? Через книгу, видео или как-то еще? Задает вопрос Антон. Слушайте, дорогой Антон, здесь вы задаете, с одной стороны, очень расширенный вопрос. В чем его расширенность? Дело все в том, что легенда создается под целевую аудиторию. Ведь это набор многоуровневого не только маркетинга, но и стратегии продаж, стратегии производства, стратегии найма людей. И когда вы говорите про легенду, а легенда, она подразумевает, что вы за эту легенду потом хотите получить какую-то премиальную цену. Мы с вами в наших беседах несколько раз затрагивали такие, ну, вот легендарные бренды, я не побоюсь этого слова, как-то та же там условно Coca-Cola, Pepsi-Cola, ну, или я их называю красными и синими, как обычно в среде людей, работающих с этим бизнесом, либо тот же Харли Дэвидсон. Это что, это мотоцикл или это все-таки легенда? В моей картине мира, и я думаю, что это многие признают мотористы, или, ну, вот, я думаю, вы знаете моего коллегу Никиту Небылицкого, который я отношу как к людям, очень профессионально разбирающимся в технике, при том, что он регулярно говорит, что он, в отличие от меня, не инженер, а как раз человек, связанный с творческими профессиями, но то, как он рассуждает, и то, как он пишет, о технике вполне себе вызывает уважение именно вот инженерного толка, потому что я вижу, как он возится с техникой, но вот и его мнение, и мое мнение в данном случае совпадает, что все-таки вот Харли Дэвидсон – это такая легенда. И вот здесь это все-таки эшелонированность. И когда... Здесь еще одна очень важная поправка, которую я должен вам внести. Если вы посмотрите, то на территории бывшей Российской империи практически легенд нет. Это связано с очень короткими экономическими циклами. Для того, чтобы возникали легенды, рынок должен быть сонный, рынок должен быть устоявшийся. И в первую очередь устоявшийся с точки зрения всех поведения всех акторов игры. Но вы не можете создавать легенду, когда через буквально 2-3 года, что, в общем, совершенно понятно с точки зрения системы управления, в которой мы находимся. Я понимаю, что система управления, которую мы с вами сейчас наблюдаем, через 2-3 года фундаментально поменяется. То есть здесь, да, даже мало сомнений. Вы можете в этом контексте создавать легенду или, по крайней мере, прописывать какой-то брендбук. Поэтому, когда вы задаете вопрос видео или книга или еще что-то, здесь нужно несколько учитывать факторов. Первое. Как будет развиваться экономика России в целом? Именно в целом. Потом вы должны спуститься на уровень вашего сегмента и спрогнозировать, как будет развиваться ваш сегмент. Третий уровень опускания – это как будет развиваться та целевая аудитория, То есть вы должны просчитать динамику этой целевой аудитории для вашего продукта. И только вот после этого мы сможем с вами ответить, после ответа на три вопроса, мы сможем с вами ответить на вопрос, а какой элемент влияния или какой элемент или канал продвижения наиболее эффективен. Хотя, скажу честно, естественно, вам придется применять мультиканальную систему продвижения. Это для любого рынка и для любого товара совершенная норма. Поэтому вот сначала пройдите первые три этапа. И только после этого мы с вами сможем совершенно спокойно, как бы условно говоря, в нашей сегодняшней с вами беседе пробеседовать, что же нам с вами делать, как, на какой из каналов сделать больше ставку, подчеркиваю, они будут задействованы очень много, они будут разнообразны, на какой из этих каналов сделать превалирующее давление. Так, прошу ответить, слышала, что доллар будет обесцениваться ко всем валютам, можете прокомментировать курс тенге к доллару, Юлия. Дорогая Юлия, значит, мы с вами на прошлых нашей встрече вторничной говорили о следующем, что Европейский банк, соответственно, есть некое такое противостояние ЕЦБ и Федеральной резервной системы. Напомню, что Европейский банк – это централизованная машинка, скажем так, по производству как законов, так и, безусловно, эмиссионной политики, а все-таки Федеральная резервная система – это, во-первых, частная структура, а во-вторых, она все-таки работает по большей части на экономику Соединенных Штатов. Если Центральный ЕЦБ вынужден учитывать в результате своих действий экономику множества стран, причем имеющих, на мой взгляд, зачастую даже прямые противоречия с точки зрения как раз экономической политики, то вот в этом контексте есть велик шанс, что евро сравняется к доллару. А напомню, что сейчас евро, ну, в общем, ценится чуть выше, чем доллар. Были такие у нас всплески. Но когда вы задаете вопрос по отношению к мягким платежным средствам, которые, ну, валютой назвать невозможно, потому что ни тенге, ни рубль не являются валютами свободно конвертируемыми. Это все-таки вот как раз мягкие платежные средства применяем в рамках очень ограниченных территорий. Я бы сказал бы вам, что курс тенге по отношению к доллару будет сильно зависеть от того, как справится правительство Токаева с несколькими вызовами. И в первую очередь, как ни покажется странно, это вызов наводнения. Ведь помимо того, что нужно возводить где-то те или иные там, здания, учреждения, где-то возводить обводные каналы или там дамбы, или плотины, это все расходы, причем эти расходы невозможно пропустить ни по какой статье бюджета, а это будет влиять на ослабление национальной валюты, в данном случае тенге, по отношению к доллару, просто потому что будет разгоняться инфляция. Это один из важных факторов на сегодня, здесь и сейчас. Ну вот когда я вылетал в пятницу из Алматы, ну вот вы, наверное, видели, если вы находитесь на территории Казахстана, я просто летал реально одним днем, то есть в ночи прилетел, вечером я уже улетал, там у меня была очень короткая поездка. Вот, то вы видели, наверное, что выскакивали предупреждения, находитесь ли вы в безопасности или не находитесь. Плюс ко всему, конечно, товарная инфляция. Часть товарной инфляции экспортируется в том числе из стран, откуда поставляется большая часть товаров. До 70% товаров в Казахстане на сегодняшний день являются поставленными из Российской Федерации. Это в первую очередь относится, конечно, безусловно, к углеводородам, это относится к товарам линии FMCG. Поэтому если разгоняется в России инфляция, то эта инфляция экспортируется, соответственно, в тенге. Поэтому если говорить о факторах влияния, что больше превалирует в том, что доллар по отношению к евро как-то прогуляет, или есть внутренние факторы, я бы сказал бы так, 70 на 30. Поэтому внимательно следите больше за товарной инфляцией. Это куда более важно. Благодарен первому человеку, который нас поддержал. Спасибо. Все реквизиты под Потапенко примем. Вы как-то сказали нам, что в Казахстане есть вклады в долларах под 8%. Это в каком банке? Это в Freedom Finance. Там есть, соответственно, это для инвесторов. Есть такие валютные вклады. А пока не забыл, запишите. Сейчас в ленте происходит очень интересная ситуация с поставщиком Марс. А-ля, либо вы делаете скидку нам, либо вы заменяем ваши позиции. Расскажите, как вам видится такая ситуация. Подождите, ну, я не знаю, там с поставщиком Марс или всем остальным, потому что немножко сумбурно вы описали, но в целом любой закупщик, его задача в любой категории регулярно стравливать тех или иных поставщиков, чтобы они давали все больше и больше, даже не скидки, а лучшие условия, потому что это категорически неверный императив, что ключевая задача закупщика получить наименьшую цену. Это не так. Зачастую куда выгоднее получить отсрочку платежа, либо промо какую-то создать, либо создать какую-то коллаборацию с точки зрения продвижения. И вот эти аспекты как раз закупщик, ну, в зависимости, безусловно, от качества подготовки там менеджмента, я, к сожалению, не знаю, насколько сейчас в ленте там, кто работает именно вице-президентом по закупкам, если таковой сейчас у них есть. Но вот этот элемент, он всегда присутствует. Да, это регулярное давление было, есть и будет. Соревнования в товаропроводящем кольце. Напомню, это кольцо, все влияют друг на друга. Было, есть и будет, и это нормально. Кстати, один из тоже из важных элементов, раз уж вы затронули, это, в общем-то, уход компании Аушан из Российской Федерации. Как вы знаете, большая часть торговых площадей продана так называемому российскому оператору. Посмотрим, как осенью изменится или не изменится, соответственно, качество управления площадями, потому что один из важнейших элементов формирования любого торгового комплекса – это качество брокераджа. В последние годы, наблюдая за коллегами своими из торговых центров, могу сказать, что, конечно, качество брокериджа в результате ухода международных брендов очень сильно просело. И несмотря на бравурные реляции, что нам не страшен серый волк, у нас замечательно все, как у тех поросят Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа с дверцами, что российские бренды могут заменить иностранные бренды, это не так. Клиент, мы с вами не приходим за тряпочками, мы приходим за ощущениями, в том числе и попаданием в целевую аудиторию. Недостаточно, фундаментально недостаточно просто произвести ту же самую тряпочку, которую слямзили у зарубежного бренда. Продвижение – это многофакторный элемент. И в первую очередь это понимание целевой аудитории, ее клиентских предпочтений, как она реагирует на те или иные сезоны, как эти сезоны видоизменяются в рамках одного месяца, одной декады и так далее. За счет чего международники зачастую выигрывают, переигрывают наших. Это весьма причина простая. Это большее количество касаний. Когда мы думаем, что мы большие с точки зрения этих количества касаний, нет, это не так. Если бренд присутствует на всех континентах, он не только присутствует на всех континентах, он может экспериментировать на одном континенте и лучшие best practices приносить на другой континент. Более того, поскольку оборот и количество касаний, например, в Европе может колоссально превышать количество касаний и покупок, и, главное, третичных покупок, чем в Российской Федерации, там можно делать большую статистическую выборку и большее количество выводов. Поэтому вот этот брокериш, который для нас куда более важен, сейчас сильно проседают. А все, что касается Марса, я вам сказал, обычная позиция. Спасибо за вашу поддержку второго человека, это очень ценно. Просто действительно все реквизиты в описании. Это чертовски приятно. Да. А нефтяные компании начали искать работников с помощью рекламы листовок впервые. Это что значит? Это означает весьма прозаично. Значит, вот я наблюдаю за рынком рекрутинга и могу сказать, что все больше и больше компании начинают делать то, о чем я говорил многие годы назад. А это делать премиевитизацию продукта. приоритизацию бизнес-процесса. И когда вы задаете вопрос, а почему же в том числе и нефтяники ищут себе сотрудников с помощью листовок, этот процесс вот условной деградации как бизнес-процессов, так и самого предложения, он продолжается. Он будет продолжаться достаточно долго. Плохо это или хорошо, скажу так. Это неплохо, не хорошо, это вызов рынка. То есть невозможно изменять тем образом, каким мы его считаем необходимым, изменять внешнюю политику и считать, что она никоим образом не повлияет, в том числе на такие, казалось бы, примитивные процессы. Нет, это не так. Если у вас все больше и больше, соответственно, требуется синих воротничков, вот этих рук гастарбайтеров, при этом у вас происходит высочайшая степень урбанизации, то есть у вас вымирают деревни, у вас происходит сверхконцентрация в человениках, все это приводит к тому, что вы будете искать все больше и больше примитивных сотрудников, назовем это так, с помощью примитивных инструментов. И то, о чем вы пишете, о том, о чем вы говорите, это совершенно себе естественный, я в кавычки поставлю, процесс. Почему я говорю в кавычки естественный? Потому что, когда мы касаемся проблемы мигрантов, я думаю, вы регулярно слышите и то, что я обсуждаю, и то, что я обсуждал и с Дмитрием Демушкиным, и то, что я обсуждал с другими экспертами, решение вопроса мигрантов не лежит в каких-то ужесточениях элементов контроля, потому что сами по себе элементы контроля приводят только к увеличению коррупции и к снижению качества миграционного потока. Без миграционного потока ни одна страна не обходилась и обходиться не будет. И если мы хотим реально изменить стратегию миграционного потока как такового, потому что, я напомню, в ЦЕРНе работают мигранты, но по странному стечению обстоятельств это не мигранты из Средней Азии с уровнем квалификации, что называется, третьего класса. В основном это в том числе могут быть мигранты из России, это могут быть мигранты из европейских стран, Соединенных Штатов. Могут быть, кстати, мигранты из Средней Азии, но это уровень PhD, уровень докторов, люди, которые обладают соответствующим уровнем и квалификации, и образования, и соответствующим уровнем, соответственно, и потребления. Поэтому есть ли решение? Конечно, есть. Только в другом. Ваш прогноз на ближайшие полгода о росте цен на продукты. All and love. А другой all in love. And love. Значит, по расчетам нашей группы, мы этот прогноз я озвучиваю вам для открытого, как говорится, потребления. Пока до середины июня мы сохраняем прогноз 21-23%. Ничего фундаментально не меняется. Поэтому смотрим с вами середину июня, посмотрим на то, как будут себя вести наши чиновники с точки зрения бюджетных расходов, какова будет динамика, в том числе, конечно, тех или иных конфликтов, поскольку вооруженные конфликты были, есть и будут, они будут развиваться. Ну, как вот видите, сейчас произошел очередной всплеск конфликта арабо-израильского. При этом Израиль по принуждению ли, по собственной воле, не включил какие-то ответные широкомасштабные меры. И, в общем, это позволило не приводить к росту эскалации, в том числе и росту цен на те или иные продукты. Это все напрямую связано. Поэтому я бы сказал, 21-23 до середины с вами июня держим кулачки, чтобы так процесс развивался. Дальше мы с вами будем, я надеюсь, встречаться еще. И еще неоднократно выйдет зайчик погулять. Вот, мы с вами будем посмотреть, как это будет развиваться. Наталья, возможно ли как-то купить наличными валюту в Российской Федерации? Наталья, я, честно говоря, когда читаю подобного рода вопрос, немножко удивляюсь. Я регулярно вам провожу, если не экскурс, я говорю о том, что вы совершенно спокойно можете зайти на несколько ресурсов, которые есть и на ведущем сервисе РБК, где можно посмотреть на наличную валюту в банках. Вполне себе, вопрос, я, конечно, не понимаю, о какой сумме идет речь, если, конечно, сумма, наверное, там 1100, наверное, будет сложно. Но все, что касается цифр там 5000, ну, 10 тысяч уже надо будет заказывать, но до 5000 долларов там, в эквиваленте я пока не видел проблем с покупкой подобного рода сумм. Поэтому если кто-то завладеет какой-то иной информацией, пожалуйста, как-то просветите меня, потому что со своими знакомыми банкирами, сколько я не разговариваю, они совершенно четко, вот у них есть градация, что свыше десятки, конечно, надо прямо поднапрячься, но для этого нужно просто некий процесс. Нужно заказать, и, скорее всего, через 3 дня вам соберут. Но все остальное, проблем нет. Какие отрасли будут развиваться, кроме оборонки? Смотрите, во-первых, делаем очень важную ремарку. Значит, все, что касается оборонного комплекса, это история до момента, пока идет военный конфликт. Причем как это у защищающихся сторон, так и у обороняющихся сторон. После этого приблизительно год-полтора вполне себе ВПК стран, которые были в конфликтах, может давать рост. То есть 1,5 года после окончания горячей фазы любого военного конфликта ВПК стран развивается. Безусловно, если мы говорим про развитие, тут надо четко себе разделить, что же мы подразумеваем под развитием. Потому что если вы посмотрите, список российского Forbes увеличивается, суммы, которые или оценка компаний, я был бы более корректен, оценка компаний, которые имеют отношение к российскому списку Forbes, также растет. Другое дело, что добавлю, как обычно, деготь в эту патоку. Ключевым фактором является элемент, а выросли ли эти компании в производстве товарных единиц. Потому что, к сожалению, все, что касается подобного рода оценок, это то рост, переоценка стоимости так называемых активов, переоценка тех или иных вложений, инвестиций, это все фактор, ну, скажем так, на бумаге. Увеличили ли наш реальный список Forbes количество денег, условно говоря, в кармане у них нет или нет, на мой взгляд, скорее нет, чем да. Поэтому я был бы в этой части куда более осторожен. Но я думаю, что вы читаете, периодически почитываете те или иные отчеты крупных компаний, и они вполне себе могут вам показать, растут ли они в товарных единицах или падают. Поэтому все, что касается связанного с оборонкой, и не косвенное. Финансовая отрасль будет расти, все, что будет касаться здравоохранения, будет расти. Хотя это все равно, честно скажу вам прямо, прокси-оборонка. Насколько в России имеет смысл строительство жилых домов? Скажем так, скажу честно, все, что касается частного домостроения и подобного рода историй, я бы к нему относился крайне аккуратно, потому что инфраструктура. Вот инфраструктура, вот когда... Да, я надеюсь, что все полностью сообщение пришло. Вот инфраструктура, которая имеется в российских городах, не очень сильно привязана к частному домостроению, не очень привязана к домостроению, связанному с жилыми поселками, не очень привязана, ну и так далее, вот подобного рода вещи. Вот этот верхний, ну я не вижу в этом хоть каких-то длинных циклов, не вижу длинного цикла продаж. Некоторое время назад, если вы помните, были компании, которые занимались вот этим частным домостроением в большом количестве. Прямо строили коттеджные поселки. Там типа компания, я не помню, как это называлось, Собидом она, по-моему, называлась. Вот, которые строили там фестивали и же с ними. И насколько я вижу, до сих пор эти компании, в общем, не смогли нормально оформить эти поселки в какой-то единый комплекс. Поэтому я боюсь, что подобного рода домостроение, ну, не имеет особо больших перспектив. Скажите, пожалуйста, повлияют ли нынешние наводнения глобально на экономику России или это региональная история? Смотрите, это сильно будет зависеть от того, насколько... Ну, вот сейчас страдает Оренбург. Причем, как вы видите, страдает... Ну, основной вопрос – это поведение чиновников. Вот это меня очень сильно расстраивает. Отсутствие нормального сколь-нибудь... Ну, даже попытки какой-то диалога и замена его вырезанием по факту каких-то болезненных тем, нежелание общаться с пострадавшими, что называется, на... Да, это выпуск пара, да, это такой публичный, наверное, можно было бы назвать психотерапией. Оно же потом выливается в то, что сами же чиновники получают такую итальянскую забастовку. Ведь эти пострадавшие – это не просто люди, как это в данном случае пострадавшие. Это люди, у которых есть семьи, у этих семей есть те, кто работает в том числе в органах власти. Есть люди, которые работают в структурах силовых. И это все накапливает абсолютно ненужный пар, который впоследствии будет просто выпускаться и получаться в... для власти далеко не лучшим, как говорится, аспектом. Поэтому честно скажу, что это, конечно, региональная история, но влияющая на структуру управления в целом. Пока это регионально именно по части того, что на экономику глобально повреждений там каких-то вот, не знаю, сельхозугодий глобальные, опять-таки, промышленных предприятий такой существенных там нет. Поэтому скорее нет. Андрей, видимо, посмотрел все-таки выпуск у меня на канале, где патчи, почему я сегодня без патчей. Вопрос, как вы сами понимаете, не ко мне, это вопрос к младшему поколению. Если, соответственно, точно так же вообще вы знаете все, что касается моего внешнего вида, лака, раскраски лица и же с ним, это к Елизавете Дмитриевне. К сожалению, сейчас она находится в творческой командировке в детском саду. Вот сейчас с вами закончу и пойду за ней. Вот. Я уточню, насколько она ответственно или безответственно относится к внешнему виду папы при общениях с вами. А как связана урбанизация и неквалифицированный труд? Алексей, напрямую связано. Дело все в том, что когда происходит урбанизация, меньше становится неквалифицированного труда. То есть если мы рассматриваем житие в глубинке или житие, как говорится, в сельских территориях, где по большей части является, есть потребность в труде таком примитивном, да, вот каком-то, то люди там живут более семейным укладом, там большое количество детей. Если вы заметили. Как только вы начинаете сбиваться в стаи, если вы сбиваетесь в урбанизированные какие-то поселки, то здесь изменяется сам характер труда. Вы не растите семью, а вы как раз привозите обслуживающий персонал, ну, как раз с такого уровня неквалифицированного, чтобы вас обслужили в виде домохозяек, там, в виде посудомоек, в виде, соответственно, доставщиков и всего остального. Поэтому вот поэтому урбанизация приводит к тому, что вы потребляете в городах всегда гастарбайтеров больше, чем в глубинке. Свойство просто человеческого общества. Так, если сделать компанию рекрутинга и обучения молодежи, то можно будет творить все на рынке. Не очень понял вашего вопроса. Если вы хотите создать компанию по рекрутингу и обучению молодежи, ну, создавайте. Другое дело, хочет ли молодежь учиться и чему вы будете ее учить, не очень понимаю. Расшифруйте ваш вопрос, Андрей Бертыш. Видимо, может быть, часть вопроса упала. Какими темпами идет импортозамещение? Все, что касается импортозамещения, очень сильно зависит от отраслей. Я, ну, как человек, который достаточно практического направления, не считаю, во-первых, что само по себе импортозамещение возможно в так называемом виде 100%. Более того, считаю его контрпродуктивным, потому что ни Китай, ни Соединенные Штаты не имеют никакой программы по полному импортозамещению. Абсолютно все страны занимаются кооперацией, взаимодействием прямым и косвенным образом. Было, есть и будет. Поэтому и Российская Федерация, чтобы не оставаться на каких-то задворках технологических элементов, должна точно так же взаимодействовать в области технологий, финансов, практических конференций, в том числе то, о чем я начал в самом начале говорить, об областях той же фармы, той же электроники, создания тех же космических систем. Поэтому, когда мы говорим про импортозамещение, я знаю, что проценты, которые показывают, больше всего показывает сельхозотрасль, но я отношусь к ним крайне скептически, потому что высокие проценты, как правило, обеспечиваются, ну, как это называлось при советской власти, приписками. То есть, когда я в нескольких программах говорил о том, как сделать любой товар отечественный. Можно сделать даже отечественное БМВ. Я это делал на примере медицинского оборудования. Это было еще когда программа на, не на живой гость, а была программа на «Эхо Москвы». Если архивы сохранились, то у меня был на программе человек, который занимался медицинским оборудованием. И вот как раз там мы очень быстро проговорили, что покупается иностранное оборудование, а поскольку в тендерах крайне важно, чтобы был стоимость отечественных разработок не менее 51%, то туда пишется программное обеспечение, и ему обозначается стоимость, ну, стоимость аппарата плюс 1%. При том, что я могу сказать, что в программном обеспечении и так уже присутствуют все необходимые приблуды с русификацией. И таким образом мы получаем иностранное оборудование, ну, еще кожух меняется, вот тут кожуха я это называю, технология кожуха. В кавычках, когда мы меняем кожуха на российский, на отечественный, то есть металл делается наш, а вот вся начинка остается импортной. К сожалению, это контрпродуктивно, и ничего, кроме как вредительства, я бы это не отнес с точки зрения программы импортозамещения. Мы с вами регулярно ловим скандалы, когда какой-то робот покупается на Алиэкспрессе, выдается за отечественную продукцию, покупается иностранный телефон, куда пишется, соответственно, российская приблуда, которая там абсолютно не нужна и выдается за отечественный телефон. Когда покупается там китайский автомобиль, на который вешается отечественный шильдик, произведенный в том же самом Китае, и выдается за отечественный автомобиль. Когда покупается монитор, туда впаивается, который какой-то якобы процессор, который в лучшем случае оказывается проводком, или там сопротивлением. Все это не просто контрпродуктивно, это прямое вредительство, в том числе, ну, тому, что люди как называют Великой Россией. Если вы на Великую Россию работаете, то, пожалуйста, на нее работайте, а не создавайте подобного рода потемкинские деревни. Посиделки с Яном Артом возобновятся. Дорогая Ольга, я думаю, что этот вопрос вы можете задать также Яну. Я уже несколько раз это озвучивал, что в связи с высокой загруженностью всего коллектива Финверсия, он попросил у меня, соответственно, отпуск, назовем это так, творческий, до окончания майских праздников, что я с большим удовольствием, естественно, ему как-то предоставил. Но в целом вы можете задать этот вопрос всегда Яну Арту. Если он как-то из творческого отпуска выйдет, то посиделки с Яном Артом, безусловно, продолжатся, потому что с большим удовольствием отношусь к этому юмористическо-образовательному просветительскому формату. Он мне очень-очень нравится, так же, как и вам, надеюсь. И, в общем, не вижу препятствий его, как говорится, продолжать. Благодарю за тех четырех человек, которые нас поддержали. Надеюсь, что до конца программы у вас все-таки станет семеро, а может и не станет. Продолжу ваши вопросы, которые прислали Илеша Степаненко, их мне сколлекционировал с большим удовольствием. Кстати, эти вопросы войдут в следующую книгу. Боюсь, к сожалению, она, скорее всего, исходя из существующих степеней ужесточения, будет выходить за рубежом. Чего бы мне, конечно, не хотелось бы, но закон есть закон. Если хотят заставить нас плясать так, то будет так. Почему СМИ замяли тему, что Китай не очень желает наших денег? Платежи, конечно, можно отправить, но не обходными тропами и не бесплатно. Апельсиниум. Дорогой Апельсиниум, да, я не могу сказать, что там сильно зажали. СМИ как раз говорили о том, что ряд банков Китая не принимают российские деньги. В целом потери, ну, то есть для наших обывателей, я зрителей скажу, что потери при переводе транзакций из Российской Федерации в Китай колеблется от 7 до 15%. Это колоссальные суммы, сразу могу сказать, что вот нижняя планка, которую я даже видел, это там 1-2% считается прямо чуть ли не манной небесной. В целом это колоссальная, конечно, сумма, потому что транзакции не должны стоить подобного рода денег. Китай придерживается позиции, что он ни с кем не ссорит, не ссорится, ни с кем не входит в альянсы. И поэтому все, что касается российских транзакций, они будут, безусловно, закрываться, чем больше будет происходить санкционного давления. Ну а санкционное давление, безусловно, лежит в области, которую мы с вами видим, наблюдаем, печалимся по этому поводу, считаем ее контрпродуктивным, но влияем на нее, к сожалению. Косвенно. Жуки Чан. Да, это прекрасно. Вот у меня, судя по всему, как это, мне сказали в ухо, что я вроде выпал, но вроде как не выпал. Я рад вас всех видеть, слышите заново. Задам заново вопрос. Ваши вопросы можете присылать на живой гвоздь. Женечка их мне перешлет. Тем не менее, у меня всегда есть заготовочка в виде бумажки. И спасибо тем трем, кто нас поддержал. Пусть даже вас семеро не станет до конца программы. Дмитрий, что дает МЭФ Московский экономический форум, кроме как сотрясение воздуха? Власти же не отталкиваются от сказанных там мыслей. Я думаю, Сергей, вы путаете Московский экономический форум и Петербургский экономический форум, потому что, насколько я знаю, Московский экономический форум, его организует группа компаний, связанных с господином Бабкиным. Я не уверен, что там принимает участие сколь-нибудь значимое количество чиновников. Ну, поскольку я понимаю, что для всех, для нас, может быть, и депутат Государственной Думы, и даже председатель какого-то комитета – это некая величина, но я как раз на Петербургском экономическом форуме принимает президент Российской Федерации участие. На Петербургском экономическом форуме принимает участие в обязательном порядке, ну, большая часть списка Forbes. Принимает участие все губернаторы, то есть за редким исключением. И вот как раз пленарная сессия Петербургского международного экономического форума является одним из основополагающим в нашей Византии с точки зрения, кого куда привели, как кого посадили. И когда вы задаете вопрос, является ли, ну, значимо, незначимо сотрясение воздуха, обязаны ли они отталкиваться от сказанных там мыслей, это скорее про сверка часов кулуарная. Поэтому вот я, если вы имеете в виду, конечно, Петербургский экономический форум, Московский экономический форум, я в нем принимал участие неоднократно. Как раз там мы принимали участие с Павлом Николаевичем Грудининым, как вы понимаете, по понятным причинам. Ни Павла Николаевича, ни меня там не может быть, потому что это риск для организаторов форума получить, как это, по шапке. Ну вот, там это такой попытка создать московскую некую тусовку. Поэтому, кроме сотрясения воздуха, много чего там делается. Но делается каждая тусовка делает свое. Это все. Стоит ли сейчас покупать вторичку или новостройку? Я бы сказал бы так, что вы вполне, Мария, зависит от того, на какие цели вы преследуете. Я вам рекомендовал, если у вас есть возможность выждать год и подкопить, посмотреть на ситуацию, как она будет развиваться в середине следующего года. На этот год выждать паузу, потому что пока так, то, как надувается пузырек недвижки, он носит характер, что он может стабилизироваться, а вот как раз ваши доходы могут перерасти. Потому что всем очень хочется обвала. Но все не очень, когда задают подобного рода вопросы, почему-то никого не вызывает причинно-следственная связь, что когда возникнет обвал рынка недвижимости, в эту же секунду могут пойти в минуса ваши доходы, и тогда, собственно говоря, вы проиграете, а не выиграете. Ключевой вопрос, чтобы ножницы были в вашу сторону, и чтобы, соответственно, пусть недвижимость останется в той же цене, но выросли ваши доходы. А как считаете, действительно мировая финансовая система в кризисе и западный капитализм закивыбается, как нам вещает госсми, или Запад еще простудится на наших похоронах? Опять этот вопрос приходит. Капитализм – это большая система, капитализмов много, он разный. Нету никакой мировой финансовой системы вот в том виде, в котором вы воспринимаете. Существовало всегда множество центров влияния. Но вы не можете, как бы это кому-то не хотелось, к центру влияния приписать Китай и Индию. Китай и Индия – это разные страны, которые, как я уже многократно говорил, что как бы кому-то не хотелось, что в БРИКСе они не могут сойтись, как огонь и вода. И у них есть очень сильно противоречащие посылы. Поэтому мировая финансовая система состоит из множества зон влияния. И загибается ли он? Нет, не загибается. Он трансформируется. Капитализм, который присутствует в Аргентине, не равен капитализму, который присутствует в Индии. И точно такая же история с Соединенными Штатами. Он отличается от Канады и также отличается от Мексики. Это разные системы принятия решений. В чем наша ошибка? В том, что мы все время думаем о том, что мы хотим стать центром влияния с какой-то монопольной долей. Нет, это не так. Этой возможности ни у кого в 21 веке не существует. Вы всегда вынуждены находиться в системе плавающих координат. И вот эти плавающие координаты, а поскольку мы сейчас стараемся все просто переломить через колено, так не работает. Чем более вы жесткие в плавающей системе, тем больше вы проигрываете. Так, покупать биткоин или доллары на долгую. Дэнни, я бы сказал бы так. Если у вас есть такая возможность, я вам рекомендовал бы идти в динамике 70 на 30. То есть в 70 вложить в доллар США, а 30% в биткоин. Но вы знаете, я категорически противник использовать частные деньги в качестве средства накопления. И несмотря на то, что ряд, например, вот тех людей, которые поддерживают меня, там есть все реквизиты по в битке либо Этериуме, я всегда об этом говорил и буду говорить. Используйте это в качестве средства платежа. Если вы являетесь таким же криптоэнтузиастом, каким являюсь я, то, пожалуйста, не накапливайте, именно вот когда вы пишете, в долгую, а именно старайтесь, чтобы количество транзакций увеличилось. На сегодняшний день активы, которые вы приобретаете в частных деньгах, нуждаются в более активном использовании. Вы пока что многие, к сожалению, действуете в том же контексте, в котором действует наша старая фиатная система. И если вы будете так действовать, то мы с вами будем получать все больше и больше проблем. Так, идем дальше. Ну, вот, сможет ли Ripple составить конкуренцию Tether на рынке стейблкоина? Почему в России не легализуют криптовалюты? Виталий, ну вот я с последнего вопроса, с вашего позволения, потому что сможет ли составить конкуренцию на рынке стейблкоина Tether? Я бы сказал бы так. В России российская система государственной власти, она всегда как это двуликий Янус. С одной стороны, вы знаете мою позицию, я об этом частенько говорю, что последние 4-5 лет Российской Федерации крайне необходимо было бы быть на передовых позициях с точки зрения майнинга частных денег. Все, что касается Иркутской области, там должно было быть, ну, я не знаю, такой мекка, форпост производства частных денег. Это с одной стороны. Вторая часть, поскольку раз уж мы стараемся своей железной пятой диктовать миру свой незыблемый путь, то российским властям нужно как раз не только легализовать частные деньги, но и являться их главными проповедниками. Потому что если вы переходите в какую-то наступательную позицию, в которой мы сейчас находимся, и эта позиция, по крайней мере, год-полтора еще сохранится, то использование частных денег – это наиболее правильный элемент проведения платежей, получения тех или иных, соответственно, контрактов, получения того или иного политического влияния. Потому что в старой фиатной системе прослеживаемость настолько высока, что даже для проведения тех или иных операций политического толка или военно-политического толка невозможно использовать старую фиатную систему. Я был рад вас всех сегодня видеть, слышать. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты в описании, в том числе и в частных деньгах. Это огромный вам респект и уважуха. На все остальные вопросы я обязательно отвечу. Ваш Дмитрий Потапенко. До встречи. Пока.